студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну и сегодня мы начинаем наш новостной дайджест выходного дня с пожаров в России, а конкретно с совещания по поводу ликвидации последствий этих пожаров, а также других стихийных бедствий, таких как подтопление. Проходит это совещание с участием президента России Владимира Путина, и глава государства уже поручил принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в регионах, пострадавших в результате природных чрезвычайных ситуаций. Также, по словам президента, все дети из пострадавших от природных ЧС регионов России должны получить возможности пойти в школу 1 сентября. И, в принципе, оценил Владимир Путин вот этот масштаб природных бедствий как беспрецедентный. Они носят беспрецедентный характер, заявил Владимир Путин.
Но опять же, он отметил, что на данный момент угрозы жилым и социально значимым объектам из-за пожаров в Якутии сейчас нет. Проблемами пожаров озаботился и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он распорядился убрать все препятствия для борцов с огнем в Якутии. Его возмутило то, что к огнеборцам предъявляется требование для получения так называемых порубочных билетов для того, чтобы они могли прокладывать вот эти противопожарные полосы, прорубать. Также Трутнев отметил, что работа по ликвидации лесных пожаров ведется слаженно всеми силами и средствами. Очень много добровольцев приезжают со всей страны, просто целыми бригадами, причем люди с опытом борьбы с пожарами приезжают, чтобы на добровольных началах помочь местным огнеборцам. Директор лесного попечительского совета Николай Шматков оценил вот сложность борьбы с пожарами.
Основные трудности при тушении лесных пожаров в удаленных районах связаны именно вот с удаленностью, труднодоступностью этих мест. И пожары начинают тушить с помощью авиации уже когда они сильно разгорелись. То есть нужно вести профилактическую работу, и трудность заключается в том, что мало на самом деле разработано методов эффективных профилактики. Нужна адресная работа с разными группами как населения, так и разных организаций, которые осуществляют природопользование в удаленных районах.
Глава МЧС России Евгений Зиничев попросил Владимира Путина разрешить министерству тушить леса при объявлении чрезвычайной ситуации федерального уровня даже без угрозы населенным пунктам, потому что сейчас это обязательный момент, что должна быть угроза населенным пунктам, тогда объявляется чрезвычайная ситуация федерального уровня, и вот поэтому сейчас, в общем-то, в Якутии она на данный момент не объявлена. Кроме того, стало известно, что МЧС направит дополнительную авиатехнику для тушения пожаров в республике Саха, Якутия. Евгений Зиничев находится в республике. Там он координирует работу аэромобильной группировки ведомства, и, по его словам, сейчас в тушении пожаров задействовано 34 единицы авиационной техники, а всего привлечено к тушению пожаров в Якутии около 5000 человек и более 760 единиц техники.
Но по-прежнему, учитывая отдаленность региона от крупных водных ресурсов, да, по-прежнему самым эффективным методом остается встречный пал, так называемый. Это когда создается на некотором отдалении от основного неуправляемого очага пожара, создается управляемый огонь и пускается ему навстречу. То есть происходит опашка и огонь поджигается вот трава, и вот эту, этот огонь пускают навстречу неуправляемому огню, стихийному, природному. И когда они встречаются, получается, что уже неуправляемому огню идти некуда, потому что все было выжжено управляемым огнем. И вот за счет этого пожары останавливаются. Это вот один из методов, который сейчас очень активно используется в Якутии. Ну, тут вот тоже, видишь, есть сложности, допустим, вблизи с населенными пунктами подобные пал проводить невозможно.
Ну и, видимо, подобный пал ведет к уничтожению всего живого, оставшегося на вот этом квадрате. А в свою очередь президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами, обратил особое внимание на это.
Ну, как правило, делается это на таком расстоянии, с которого уже животные, спасаясь от огня, ушли. Это во-первых. А во-вторых, вот эти вот верховые пожары в Якутии, они не приводят к полной гибели леса, как выяснилось, потому что там преимущественно растет лиственница, которая при выгорании макушек, собственно, как правило, дерево остается живым и продолжает расти. То есть после таких пожаров, конечно же, производится оценка там, где деревья полностью погибли, их убирают и сажают новые, но по большому счету ну, как бы для экологии, да, тушить их надо, но, тем не менее, это не критический ущерб.
Угу. Также Владимир Путин потребовал при необходимости быстро отправить в безопасные места жителей из зон чрезвычайных ситуаций. И, кроме того, нужно подумать о том, как создать условия для жизни и здоровья людей, которые оказались в зоне риска из-за природных пожаров. И, кстати говоря, вот подобные проявления стихии в России мотивировали Владимира Путина заявить о необходимости глубокого и системного отношение к климатической повестке в целом.
Да. Что касается вот пожаров, то Юрий Трутнев дал поручение ученым рассчитать, какой должна быть ширина так называемой минерализированной полосы. То есть это полоса, которая отделяет те же населенные пункты от леса, на которой ничего не растет. То есть это такая опашка. Вот какой она должна быть ширины и на каком расстоянии от леса должны быть, ну, минимально имеется в виду, конечно, расстояние, должны быть расположены населенные пункты, это вот сейчас предстоит просчитать специалистам. Науку будут к этому подключать, чтобы уже дальше вот в соответствии с этими расчетами обезопасить населенные пункты.
Угу. А пока подключают еще и Минстрой к работам по восстановлению жилья в регионах, которые пострадали от природных катаклизмов, как только позволит обстановка, поручил Владимир Путин начать этим самым заниматься. Вот министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев докладывает о ситуации на Кубани, где происходит наводнение. По его словам, там эвакуированы на данный момент уже свыше 1500 человек. Без света остаются 23 тысячи домохозяйства. Еще Зиничев указывает, что есть риски подтопления на Дальнем Востоке, и вода может затронуть водная стихия порядка 1200 жилых домов в регионах всего Дальнего Востока, но это пока лишь прогнозы. Надеемся, что будет время в таком случае подготовиться, если МЧС в курсе происходящего.
Ну, надеемся. Вот какая несправедливость. Где-то заливает так, что люди тонут, а где-то...
Не дождешься дождя.
Не дождешься дождя, все горит, дождя нет, и приходится искусственно вызывать, искать эти точки, тучки, облачка, которые потенциально могут быть дождевыми, расстреливать из специальных пиропатронов, чтобы вышел, пролился дождь, хоть как-то помочь в тушении с этими пожарами.
Угу. А вот еще вице-премьер Татьяна Голикова на этом совещании говорит, что предельно допустима концентрация в воздухе отдельных вредных веществ в Якутии превышена, но не уточняет, насколько, но говорит, что в 79 пробах за сутки зафиксировано превышение. Ну, понятно, что в связи с таким выбросом угарного газа и всего прочего в атмосферу там не могло быть иначе. Следим мы за тем, как справляются с природными катаклизмами в России, пока отправляемся к другим новостям. Ну, в общем-то, отправляемся мы лишь на другой край России. Напоминаем, что из-за непогоды в 14 муниципалитетах Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Там продолжает действовать циклон в этом регионе, и принес он с собой обильные осадки в виде дождя и града, и сопровождается еще и порывами ветра до 25 метров в секунду.
Подтопленными оказались 1300...
По последней информации, больше полутора тысяч от Евгения Зинищева, да.
И это имеется в виду именно домовладений только?
Да, да. Именно домов.
В 19 населенных пунктах произошли вот эти подтопления. Особенно пострадала Анапа. Один из участков краевой дороги автомобильной ушел под воду. Дороги местами размыло, поэтому сложно передвигаться на автомобилях. Ну, и понятно, что на автобусах и прочем транспорте. В результате вот этого стихийного бедствия без воды, без электричества осталось более 100 тысяч человек. Сейчас ведутся экстренные работы по восстановлению всего электричества. Прогноз неутешительный. Ближайшие как минимум сутки циклон продолжит буйствовать. Были эвакуированы дети из 5 детских оздоровительных лагерей в временные пункты размещения. Всего сейчас приведено в готовность 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тысяч человек. Ну вот по одним из, по одной из информаций проходила новость, что были также несколько санаториев эвакуированы, в том числе и санаторий «Бригантина». Мы связались с этим сотрудниками этого санатория. В общем, они утешили, сказали, что у них все нормально и эвакуация не потребовалась.
Было вчера подтопление. Да, было воды много, потому что вода не успевала уходить. Дождь шел целый день и сильно шел. Но с вечера дождя нет. С вечера уже начало сохнуть, вода уходит. Мы подавали заявку, когда пошел сильный дождь, и думали, что лучше людей переместить. Но из-за того, что потом нормализовалось все, мы никого никуда не переселяли. Все наши гости живут у нас. Не настолько критично, как в интернете. Ну, да, был дождь, была вода. У многих нет света, у многих отключение воды. У нас все работает в обычном режиме. Питание у людей есть, номера есть.
Удивительно, что наш народ ничем не остановить и не напугать. К ним в санаторий сегодня заселилась новая группа туристов. Одних увезли в аэропорт, других оттуда привезли. Отпуск
на
никто
лодках.
На трансфере, кстати. Отпуск никто не отменял.
Ну, циклон рано или поздно уйдет, конечно. Тем более было уже в этом сезоне подобное. Мы сообщаем уже как минимум о втором серьезном наводнении, да, в Краснодарском крае, в Крыму за этот туристический сезон. Но при этом, да, люди ехать не прекратили туда. Тем временем, вот, да, расшифровка вот этого сообщения от МЧС. Мы говорили уже, что без света 23 тысячи жилых домов остались, с населением более 100 тысяч человек. Конкретно в Анапе, Новороссийске и в Темрюкском районе было подтоплено 1421 дом и почти 1900 приусадебных участков. Для защиты населения было принято решение об эвакуации более 1500 человек, из них почти 1000 детей, разместили их в 9 пунктах временного размещения, и Владимир Путин на совещании говорит, что власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска. Это касается всех регионов, в частности Краснодарского края и Крыма. Тоже пока вот эти данные, которые мы озвучивали от МЧС, они касаются Кубани.
Ну и Крыма тоже. Керчь-то второй раз тоже.
Ну, я имею в виду данные по эвакуированным.
А, ну по эвакуированным, да, так.
Да, и также Владимир Путин поручил проанализировать вопросы поддержки сельхозпроизводителей, которые пострадали при ЧС. Это тоже немаловажно.
И наверняка будет отдано распоряжение позаботиться и о частных домовладениях, которые были затоплены, и владельцы которых потеряли весь урожай. А уже второй они уже не успеют вырастить. Поэтому очень много домовладельцев тоже пострадало в этом плане.
После небольшой паузы отправляемся к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
В России за минувшие сутки скончались от коронавируса 819 человек. Это на 4 человека больше, чем сутками ранее. Такая статистика, к сожалению, рост наблюдается в ней уже на протяжении 3 суток, а всего число умерших достигло 169 683 человек по данным оперштаба.
Впереди планеты всей Москва, 57 человек за сутки. С начала пандемии более 26,5 тысяч человек скончались. На втором месте Санкт-Петербург, 48 человек за сутки. В Иркутской области 39, в Краснодарском крае 34, а в Пермском крае 29 человек. Это статистика за сутки. Всего же было в России зарегистрировано 22 144 случая заражения коронавирусом. Это, естественно, за минувшие сутки. Это на 0,6% меньше, чем днем ранее. А все это потому, что народ не торопится вакцинироваться, уверен доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Ну, с тем, что не прививаемся, а потом пожинаем вот такие плоды. Понимаете как? Вот каждый привитый, он уберег кого-то, себя и других. А каждый непривитый, прямо или косвенно, он, увы, способствует распространению. Не хочу, знаете, тоже вешать ярлыки какие-то, но просто в какой-то момент антипрививочники раздражаются против научного сообщества, такого серьезного. А уже научное сообщество, да и часть граждан, ну, уже нет сил терпеть эту глупость, которую они сеют и которая дает вот такие плоды.
Главврач коммунарки, небезызвестный Денис Проценко, сделал прогноз, что следующая волна эпидемии коронавируса может начаться уже осенью, то есть где-то через месяц-полтора. Поэтому стоит ускориться с вакцинацией для того, чтобы остановить вот эпидемию, необходимо уже, чтобы было порядка 80% населения вакцинировано. Тогда есть шанс, что вот этого не произойдет.
За Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» продолжает активное наступление на правительственные войска в Афганистане. Взяли они под свой контроль провинцию Лагар, которая расположена к юго-востоку от столицы страны Кабула. По разным данным, радикальные исламисты контролируют до 85 территорий Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
Тяжелые бои также продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, это столица провинции Балх. Талибы начали точечные и быстрые операции со всех концов города. Также минувшей ночью крупная группировка боевиков численностью более 2000 человек попыталась захватить город Майяман, это центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. Каковы шансы, что кто-то из внешних игроков придет на помощь правительственным войскам Афганистана, оценил глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
Власти Афганистана уже обращаются за помощью ко всем возможным иностранным государствам. Они запрашивают помощь и у стран НАТО, и у России, и у Китая. Проблема в том, что сейчас вера в победу официального Кабула исчезла не только внутри Афганистана в обществе, но и у внешних игроков. Поэтому возможность получения помощи весьма сомнительна. 20 лет американцы строили армию, за 3 месяца она разгромлена. Довольно странно теперь ожидать восстановления ситуации какими-то экстренными короткими мерами.
Но, с другой стороны, не в интересах внешних игроков, особенно тех, кто граничит с Афганистаном, чтобы Талибан захватил всю территорию и направил свои взоры на соседние страны.
Тем временем сегодня выступил с заявлением глава Афганистана, президент Ашраф Гани, и он сказал, что считает возможным скорое достижение прекращения огня в стране. Проводятся срочные контакты, по его словам. И вот сейчас приходит срочная новость. В Турции потерпел крушение пожарный самолет. Анатолийское агентство об этом сообщает. Но, видимо, да, это последствия ликвидации пожаров конкретно в Турции. Наверное, подробности слушайте уже в выпуске новостей через несколько минут. А у нас пока еще одно сообщение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России могут измениться билеты для теоретического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.
В ведомстве рассчитывают, что нововведение позволит сместить акцент с заучивания конкретных билетов, да, конкретных требований правил к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения. В общем, член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что МВД двигается не в том направлении.
Ну, я, честно говоря, если сказал бы грубо, назвал бы такой подход глупостью, потому что безопасность дорожного движения от формулировок экзаменов по теории, ну, никак не зависит, согласитесь. Но при чем здесь другие формулировки, ведь об этом же идет речь. При чем здесь тот или иной формат или вид построения словесных неких фраз, да, или некого задания, по которому человек должен ответить, подтвердить знание правил дорожного движения. Если эти знания есть, они есть. Если этих знаний нет, значит, их нет. И в основном-то аварийность зависит не от того, как формулировали во время обучения будущему водителю, там, курсанту или учащемуся, вопросы по теории вождения. Все зависит от практической подготовки.
Ну вот в МВД надеются снизить путем изменения формулировок в вопросах в билетах аварийность именно водителями со стажем до 2 лет, но по статистике, как правило, самые такие вот аварии происходят чаще всего у водителей со стажем от 1 года до 2 лет. То есть первый год водитель ездит очень аккуратненько, еще помня все правила и соблюдая все скоростные режимы, опасаясь. А вот когда уже откатав год, начинает чувствовать себя очень уверенно и начинает лихачить.
Появились подробности по поводу крушения пожарного самолета в Турции. Как сообщает местный телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства, которое, в общем-то, и заведует тушением пожаров, это самолет Б-200. И разбился он у города Кахрам-Мараш на востоке Турции, и это говорит о том, что, скорее всего, это российский борт, потому как Минобороны и МЧС посылали туда эти самолеты. Так что подробности в наших следующих эфирах. Оставайтесь с нами. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.